Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И это наш итоговый эфир 2024 года. И решили мы его начать с юбилея. 35 лет назад Фрэнсис Фукуяма опубликовал свою самую известную и, наверное, самую злосчастную статью под названием «Конец истории». В 92 году он сделал из нее книгу, а тогда, в 89 году, он предрекал конец эпохи конфликтов, конец идеологического противостояния. Все должно было раствориться в либеральной гармонии западной демократии. Сегодня мы знаем, что это было самое неудачное предсказание исторической науки, но тогда казалось, что наступил кантовский всеобщий мир. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Летом 1989 года в журнале The National Interest вышла статья политолога Фрэнсиса Фукуямы под названием «Конец истории». В ней он предсказывал наступление новой эпохи, в которой победа либеральной демократии станет окончательной и необратимой. В том же году произошли события, которые, казалось, подтверждали его прогноз. Пала Берлинская стена, бархатные революции смели коммунистические режимы Восточной Европы. Диктатор Румынии Николай Чаушеску был казнен. А Советская империя начала рушиться, завершив свое существование в 1991 году. Глобализация набирала обороты, создавая ощущение, что либеральные ценности восторжествовали повсеместно. Однако спустя 3,5 десятилетия стало очевидно, что этот оптимизм был преждевременным. Мир вновь переживает подъем консерватизма, радикализма и протекционизма. В Европе усилились популистские движения и пророссийские настроения. Россия за это время превратилась из молодого демократического государства обратно в авторитарное и активно восстанавливает свое влияние на постсоветском пространстве. Многие страны отходят от демократических ценностей, возвращаясь к традиционным или вообще националистическим идеалам. Сегодня уже ясно, что история не закончилась, но закончился короткий период доминирования либеральной демократии. Мир вступил в новую эпоху, где борьба идеологии и ценностей снова стала актуальной, а глобализация, казавшаяся необратимой, начала уступать место локальным интересам и новым конфликтам.
Вместе с тем на смену эйфории 90-х пришло осознание сложности глобального порядка. Становится очевидным, что универсальная модель, базирующаяся на либеральных ценностях, не может быть одинаково применима ко всем странам и культурам. Возрастающая роль Китая как авторитарной сверхдержавы с собственным экономическим и политическим видением подрывает предпосылку универсальности западного пути развития. Растущая поляризация между крупными державами формирует многополярный мир, где конкуренция выходит за рамки военных и экономических противостояний, охватывая технологические, культурные и социальные аспекты. Кроме того, возникновение новых глобальных вызовов, таких как изменение климата, пандемии и технологические революции, еще больше подчеркивает ограничения традиционных идеологических парадигм. Эти вызовы требуют транснационального сотрудничества и новых подходов. На фоне усиливающихся конфликтов и нестабильности мир оказывается на перекрестке. Ему предстоит найти баланс между глобальными ценностями и локальными интересами, а также заново переосмыслить понятие прогресса в условиях растущей фрагментации.
Это был сюжет Антона Сергеенко. К нам присоединяется по скайпу политолог Владимир Пастухов. Владимир Борисович, добрый день.
Добрый день.
Ну вот конец истории такая, конечно, она слишком уже избитая, слишком банальная статья, но вот недавно в вашем телеграме прочел очень интересную мысль о том, что, может быть, он слов не договорил каких-то некоторых. Конец либеральной истории. Вот мне хотелось с вами поговорить о конце либерализма. Является ли 24-й год таким завершающим этапом вот этого цикла, когда мы прощаемся со старым либеральным миром и входим в некое новое непредсказуемое будущее? Рушится либеральный миропорядок. Можно ли так сказать, что действительно сейчас вот эта вот либеральная история закрыта? Причем как сверху, так и снизу, да? Как со стороны самих либеральных демократий, так и со стороны ее новых челленджеров.
Слушайте, ну у меня такое, собственно, тотальное неприятие тезисов типа тех, которых вы сейчас озвучивали от имени Фукуямы. Когда я слышу, что какая-то история закрыта, у меня всегда растет смутное подозрение, что закрытие есть форма какого-то нового открытия. То есть, когда что-то закрывается, то всегда ищи, где оно откроется заново. То есть весь ведь вопрос не в том, что история либерализма закрыта, а весь вопрос в том, что закрываются определенные одни иллюзии наши о либерализме, а открываются, видимо, другие какие-то иллюзии, которые тоже не будут вечными. То есть вот проблема вся в окаменелости наших категорий, с помощью которых мы изучаем реальность. То есть мы находим иногда какое-то... Ну, что такое вообще наше знание субъективное? Это такой вот мыслительный инструментик, аппарат. Мы там находим какие-то понятия, слова, словечки, формы, вкладываем в их содержание. И они позволяют нам... Мы, в общем, такие слепые котята на закривке у Вселенной. И вот мы ищем какие-то тактильные способы описать то, почему ползаем. И, а как? Ну, вот аппарат, он такой очень простой. Мы придумываем всякого рода категории, обозначения, названия. Это такие присосочки, с помощью которых мы к этому, в общем-то, холодному и, наверное, на самом деле внутри себя абсолютно безразличному ко всему миру цепляемся. И, ну, когда удачная присоска, то нам удается какое-то длительное время в этом мире ориентироваться. Ну, и дальше такой практический, что если это работает, тут мы ориентируемся, мы знаем, вот тут дверь, тут окошко, тут вход, вроде все в порядке. Мы начинаем верить в эти категории как вечные. Ну, так говорим, вот это либерализм, это вот теория, которая описывает реальность.
Ну, понятно, что это некие приближения к реальности.
Это приближение, да.
Это термины, но которые, тем не менее, нам помогают в голове расположить.
Дальше мир проворачивается.
Мир.
Мир провернулся вокруг своей оси. Он нормально, наверное, куда-то все время поворачивается. А мы эту присоску прикладываем, а там, где была равнина, там впадина. Она уже все. Мы говорим, нет, ну мы разочарованы в либерализме. Мы разочарованы, все, оно больше не работает, либерализма никогда не было. А проблема вся в том, что просто он должен был меняться, он должен был поворачиваться вместе с этой вселенной. А мы подзадержались, потому что нам было удобно. Мы поверили в то, что раз это работало, условно говоря, там 20, 30, 40, 50 лет тому назад, это сейчас будет работать. То есть для меня ключевая проблема – это не в конце той или иной истории того или чего, а в том, что совершенно очевидно, что произошли, накопились, причем каким-то лавинообразным образом, изменения социальной реальности. Ускорилось движение социальной материи. В соответствии с этой новой скоростью движения социальной материи изменились ее формы. А мы пытаемся их описывать в категориях, приспособленных к скорости конца 19-го, начала 20-го.
Ну, нам дан этот язык описания. Смотрите, почему я задал этот вопрос? Потому что здесь речь идет не только о социальной реальности. Здесь речь идет об институтах, с которыми мы жили, на которые мы полагались. Институты, которые называются НАТО, институт, который называется ООН, институт, который называется там Евросоюз, международное право, суд в Гааге. И мы вот видим, как вот эти вот вещи, частички этого так называемого либерального миропорядка, вместе с западной демократией, мы видим, как она начинает очень сильно хромать, болеть из-за вируса популизма. Да? Это все буквально разваливается на глазах. Каждая новая новость этого года – это какая-то, так сказать, трещина вот в этом либеральном миропорядке. Поэтому я это и спросил. Давайте, может быть, пройдем просто по вот этому списку, по летании наших бед, и подумаем, насколько это все можно действительно подверстать под некий общий знаменатель. Ну вот смотрите, победа Трампа. Уже сейчас очевидно, что это была никакая, что первый срок не был никакой случайностью, что это закономерность, которая отражает некий большой социальный и политический сдвиг. И это будет иметь в целом какие-то долгосрочные последствия для, да, не знаю, нашего представления об Америке, нашего представления о демократии, о западном мире.
Ну, на инстинкте, да. Мне кажется, что вы очень правильно сказали, что первый раз это может быть случайность, но когда два раза в одну воронку, то это уже вряд ли случайность. То есть, мне кажется, что вот значение, которое вы... Включена тормозная система. Включена тормозная система и система защиты прав большинства. А большинство, кстати, не обязательно штука хорошая, не обязательно прогрессивная, не обязательно полезна. Но, тем не менее, оно есть большинство. То есть, вот при Трампе включились какие-то тормозные механизмы, которые пытаются скорость перемен, наблюдавшихся в последние, скажем так, особенно 20 лет, снизить и каким-то образом уменьшить роль активных меньшинств. Вот я думаю, что это будет очень интересная битва. То есть, вот к чему мы придем? К торможению или наоборот, во второй итерации, там, условно говоря, в 2028 году, вот эти силы, разгоняющие нашу социальную вселенную, перегруппируются и ответят таким двойным, тройным ударом. Вот для меня главный вопрос даже не то, что произойдет здесь и сейчас, а что произойдет к 2028 году. То есть, произойдет ли, собственно говоря, закрепление тенденции на торможение, или, наоборот, будет ответный удар и еще большее ускорение? На этот вопрос у меня ответа нету.
Кстати, поэтому... о 28-м годе и о 22-й поправке Конституции США. Вы считаете, что возможны какие-то варианты? Что, возможно, Трамп попытается, подобно своему партнеру Владимиру, снять агроконституционные ограничения на два срока?
Но у меня инстинктивное восприятие Трампа и его окружения как людей, которые не очень отягощены вот этими формальностями права, если честно сказать. То есть, они живут внутри правовой среды ровно настолько, насколько они не в состоянии эту правовую реальность отменить или изменить. Ну, мне кажется, что эпизод, который был в январе 2020 года, он достаточно показательный, неважно, чем он закончился.
Имеется 21-го, 6 января 21-го года, да.
Да. То мне кажется, что интенция Трампа, она, в общем, такова, что для него власть – это инструмент реализации каких-то его идей. И для него всякого рода ограничения этой власти – это ограничение реализации этих идей. И поскольку идеи он ставит выше этих правовых ограничений, то если у него будет возможность их преодолеть, он их будет преодолевать. То есть, будет ли он их преодолевать путем... Это же очень смешная дискуссия, которая сейчас развивается, путем переинтерпретации 22-й поправки. Потому что, ну, по сути...
Терешкову ему надо туда десантировать. Чтобы она
я об этом думал, честно говоря. Я даже посмотрел, сколько ей лет дотянет ли. Вот честно, погуглил, когда прочитал эту дискуссию. Потому что все упирается в конечном счете вот в это, как трактовать с перерывом или подряд, или не подряд. Понимаете?
Да.
И вот тут мы уже начинаем казаться не отстающими, а опережающими. То есть, вот действительно, последние станут первыми. Так вот, мы станем первыми. Мы просто люди, которые показывают человечеству дорогу вперед.
Да, это мы с вами уже не раз об этом говорили, что Путин со своими, так сказать, фантастическими совершенно новациями, которые казался еще и 10, и 5 лет назад, оказывается, что вот эти политические новации и новый такой почвенный авторитаризм, национализм, империализм, они входят в моду среди достаточно крупных держав.
То есть, смотрите, то есть один вариант – это тот, который вы обозначили. Второй вариант – это все-таки чисто путинский вариант преемничество, которое превращает институт выборов в чистую формальность. То есть, условно говоря, если Илон Маск прикупит к Твиттеру еще там что-нибудь, типа Фейсбука или я не знаю что, ну, в общем, тогда избирательная кампания... Ну, в конце концов, можно по дешевке купить ТикТок. Избирательная кампания превратится в такой румынский вариант.
Да, вот как раз ТикТок, вот только что Румыния приходит в голову, это действительно становится самым мощным манипулятивным инструментом. И вы знаете, вы здесь подводите к следующему вопросу, который я хотел с вами обсудить. Это действительно во что превращается демократия в условиях такого засилия соцсетей? Это первой ласточкой мы, ну, первые ласточки были давно, но первым крупным скандалом был Cambridge Analytica еще в связи с прошлыми выборами. А сейчас мы видим уже и TikTok президентов, и плюс в сочетании с искусственным интеллектом, который способен нам генерить любой совершенно фейковый контент, который мы будем принимать за реальный. Справится ли демократия с этим новым цифровым вызовом?
Абсолютно неизвестно. То есть, это абсолютно открытый вопрос, потому что вся современная демократия, она основана на презумпциях и фикциях. Ну, фикция – это вообще нормально в праве, то есть, это полезная такая штука. И такая вот презумпция и фикция состоит в том, что голосующее лицо является самостоятельным субъектом. То есть, что оно, конечно, подвержено разным влияниям, но есть некая презумпция, что любые внешние влияния оно как бы пропускает через...
Призму своей идентичности.
Призму своей идентичности. Да. Да. Вот это ключевой момент. То есть, что мы имеем сейчас с этим развитием социальных сетей и вообще средств современной массовой коммуникации? Мы имеем диффузию личности, при всем при том. И это такая проблема, которая внеполитическая. То есть, она оказывается за пределами вот этой либеральной доктрины, которая просто на такой вариант не рассчитана. И при этом, заметьте, когда эта диффузия личности осуществляется методами тоталитарной репрессии, ну, то есть, условно говоря, там, нацистское, коммунистическое, посткоммунистическое государство, которое мы имеем сегодня в России, там понятно, что здесь происходит эксцесс системы, что это тоталитарная система, ее надо отформатировать. Ну, как-то тут понятно, как бороться. Но здесь же мы столкнулись с тем, что тот же самый эффект, вот эта самая диффузия личности, в принципе, достигается не просто без нарушения всякого рода базовых либеральных принципов, а как бы с их участием.
Во исполнение, да. Во исполнение. Это твой выбор. Это
понимаете, у меня возникает все... Слушайте, я все время был в споре знаменитого ученика со знаменитым учителем на стороне учителя. Я имею в виду 84-й год Оруэлла и «О дивный прекрасный мир» Хаксли.
Да.
Понимаете, я всегда считал, что как Хаксли гораздо... более продвинуто смотрит в будущее, и та модель тоталитаризма, она является гораздо более опасной, чем ту, которую обрисовал Оруэлл в 84 году. Это, в общем-то, оруэллская модель – это такой отстой, это отстой тоталитаризм для нищих, понимаете? А Хаксли – это тоталитаризм для богатых. Так вот, у меня есть такое полное ощущение, что... быстренько отыграв на базе там, России, Китая там, сценарий из Оруэллского 4-го года, мы не заметили, как Запад двинулся по отыгрыванию сценария Хаксли.
Да, и вы знаете, это следующий вопрос. Как раз я хотел по поводу идентичности поговорить. Если мы говорим вообще о кризисе большой либеральной парадигмы, то не получается ли так, что вот это вот, ну сколько, 50 лет уже политики идентичности, да, примерно где-то с 60-х годов, с гражданского движения в США, движение Мартин Лютер Кинг, потом антивьетнамские протесты против войны во Вьетнаме, что вот с этого момента политика идентичности тоже зашла в какой-то тупик. Потому что, во-первых, она нам дает сегментизированное, абсолютно разъятое общество, сидящее в своих эко-камерах. И с другой стороны, например, глядя на... глобальную повестку 24 года, она дала нам чудовищный всплеск антисемитизма под видом антиколониализма.
Это вообще-то отдельная тема, но если говорить о проблеме идентичности, то я бы сказал, что здесь возникает сейчас проблема двойной лояльности такой. Потому что, с одной стороны, представители вот этого политического класса, где происходит незаметное размывание этого личностного начала, у них сейчас развиваются две идентичности. С одной стороны, такая традиционная, как бы идентичность, привязанная к каким-то понятным национальным, социальным форматам. И с другой стороны, я бы сказал, что развивается совершенно новая идентичность вот такого мирового класса, вот то, что я в свое время читал у Атали, то есть развиваются какие-то черты, где с определенной точки развития, то есть очень трудно понять, этот человек араб, еврей, русский, американец, англичанин, то есть вот образы жизни вот высшего класса становятся, ну, в общем, идентичны. Все смотрят на одни вещи, ездят на одних машинах, пользуются одними тиктоками, смартфонами, сетями. То есть, этот момент, он очень интересен и тоже неосмыслен. То есть, движение происходит как-то одновременно сразу по двум расходящимся рельсам. С одной стороны, мы абсолютно четко видим, что идет попытка... возобновление значимости вот этих вот традиционных идентичностей. То есть, вот для меня, тоже об этом писал, Меня не поразил вот этот переворот в Корее с точки зрения того, что там очередной президент попытался избежать тюрьмы, устроив переворот, на этот раз неудачный. Меня поразил повод для этого переворота. Это после там, 80 лет всего того, чего у них было, и вроде бы победы совершенно такой прогрессистской модели на горбу американского капитализма, победа партии, которая, ну, по сути своей, заглядывается на вот эту самую Северную Корею.
Северную Корею, да, да.
Это, понимаете, я как, косить действительно туда тоже глаз, потрясен был. Извините за этот каламбур очень сильно. И косить не потому, что им там даже нравится левацкая идея, потому что идея вот этого национализма, она перевешивает всего остального. То есть лучше тогда уже это нищета, но зато своя национальная, суверенная, гордая, чем процветание и статус одной из ведущих технологических держав, но вроде как бы под крылом у японо-американского империализма.
Нация важнее свободы. Да, нация, действительно.
Вот это, смотри, вот это... С одной стороны, то есть мы видим совершенно, и это вот тренд, это тренд, который совершенно невозможно проигнорировать, что вот эта нация важнее свободы, это, собственно говоря, восходящий тренд последних там 10 лет, который в этом году, если мы говорим там, об этом годе, он, в общем, на себя очень ярко проявил. А параллельно с этому мы видим абсолютно, этот тренд развивается в некой группировке многоэтнических, многоконфессиональных лиц, образ жизни которых становится все более и более похожим. Я вот опять, я у Атари, когда прочитал, говорит, какие главные признаки нового класса. Говорит, у нового класса будет два признака. Они мобильны, они занимаются самообразованием и занимаются самолечением. Самое смешное, что все сходится. То есть вырастает некий класс, который привязан к новому знанию, сам себя образовывает, сам себя лечит, сам находит место, где жить. И для него вот эта национальность, на самом деле, которую он себе развивает, она является уже некой виртуальной. То есть у нас, собственно говоря, самые большие националисты будут те, которые будут плавать в Антарктиду и никогда не заезжать на свою родину.
Ну да, здесь национализм принадлежности к какой-то группе. Но в любом случае, это да, резюмируя эту часть нашего разговора, мы видим, что вот это вот культ группы, культ идентичности, права, групповые права людей, они приводят к такого рода размыванию субъектности, к размыванию личности, которая лежит в основе современного либерализма и современной демократии, которая находится в кризисе.
То есть угроза за пределами доктрины либерализма.
Да.
Понимаете? Угроза состоит в том, что из приговоренного к повешению выбили табуретку, и он повис, естественно, потому что без табуретки, без вот этого личностного базиса либерализм
существовать
не может.
Да. На этом сделаем перерыв и вернемся буквально через мгновение.
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человеками и вправо», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Программа «Археология. Специальное интервью». Итоговая программа 2024 года. Говорим о кризисе либерализма с Владимиром Пастуховым, политологом и публичным интеллектуалом, не побоюсь этого слова. Вторая часть, которую хотелось бы обсудить, это кризис либерализма в отдельно взятой стране. Ну, впрочем, не столько кризис либерализма, сколько та вина, которая возложена на либеральные 90-е годы в российской оппозиции. Да, в фильме «Предатели» именно либералы 90-х были назначены ответственными за рождение путинской диктатуры. Подробности в сюжете Антона Сергеенко.
В 2024 году главным событием российской оппозиционной политики стал документальный фильм Фонда борьбы с коррупцией под названием «Предатели». В фильме утверждается, что ответственность за поворот России к диктатуре лежит на либеральных политиках 90-х годов. Авторы обвиняют реформаторов того времени в создании условий для концентрации власти, экономического неравенства и разочарования населения в демократии. Эта точка зрения вызвала бурные споры не только внутри оппозиции, но и среди общественности, задав новый тон обсуждению прошлого и будущего страны. Фильм стал катализатором глубокого раскола в оппозиции. Одни поддержали критику отцов-основателей постсоветской России, заявляя, что честный анализ ошибок необходим для построения новой политики. Другие же, напротив, назвали обвинения в адрес либералов попыткой переложить вину с нынешнего режима на тех, кто пытался спасти страну после распада СССР. Этот конфликт перерос в публичные обвинения и бойкоты, разделив оппозицию на два лагеря, которые перестали сотрудничать в борьбе с нынешней властью. На фоне внутреннего разлада оппозиция потеряла часть своей поддержки, особенно среди тех, кто ассоциировал либеральные идеи с 90-ми. Власть, в свою очередь, активно использовала этот конфликт в своей пропаганде, усиливая образ оппозиции как разобщенной, маргинальной и неспособной предложить альтернативу. Таким образом, фильм «Предатели», будучи попыткой переосмыслить историю, стал символом не только поиска правды, но и новых разделительных линий среди тех, кто борется за демократическое будущее России.
Это был сюжет Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашему разговору с Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, ну вот, собственно, фильм «Певчих» стал, наверное, главным событием российской такой оппозиционной среды, оппозиционной дискуссии. И та ответственность, которая возлагается на вот эту вот генерацию политиков, можно сказать, либералов 90-х. А был ли мальчик, такой вопрос, а был ли вообще либерализм и либералы в России? Или это вот одна из тех, вот то, что называется misnomers, да, такие неправильно используемые слова, которые мы пытаемся, ярлыки, которые мы пытаемся навесить на политиков 90-х годов?
Слушайте, давайте разделим два совершенно разных вопроса. В фильме предъявлена претензия определенной социальной группе, социально-политической группе, которая сформировалась и закрепилась как элита в Российской Федерации с конца 80-х, начала 90-х годов и, по всей видимости, в значительной своей части, за исключением небольшого, так сказать, отрефлексировавшегося на все происходящее ее отряда, остается этой элитой, в общем-то, до сегодняшнего дня. И, собственно, Путин является главным ее представителем. Это отдельная совершенно тема, которая заслуживает отдельного рассмотрения. Второе, по какой-то смешной причине эта группа людей обозначена как носители либеральной идеологии, либеральных ценностей. Я долго разбирался в этиологии этого вопроса. В конечном счете пришел к выводу о том, что это связано с тем, что в России очень популярно самообозначение вообще всегда. У нас не существует каких-то реальных конкурентных рейтингов ни среди людей, ни среди профессий, ни среди идеологии. Поэтому достаточно себя назвать определенным образом, вот, например, горшком, и все будут считать, что ты горшок. Можно назвать себя либералом, все будут считать себя либералом. В принципе, хочу напомнить, что главным либералом и демократом 90-х был все-таки Владимир Вольфович Жириновский, если так вот судить по названию. Ну, в этом смысле, да, конечно, ответственность есть. На мой взгляд, к сожалению, к огромному, мальчика таки не было, потому что были действительно определенные идеи стихийной свободы, скорее уходящие своими корнями в российскую революционно-демократическую традицию, в народничество, вот все то, что предшествовало формированию, скажем, большевизма, который там сформировался уже как отрицание этого, чем, собственно, либерализм в своем точном значении, имеющий привязку к Западу идеологии. Почему? Потому что в этом либерализме не было главного. У нас все было в 90-е, все называлось либерализмом, не было главного, что есть в либерализме. Это законы права. То есть, вообще, либерализм – это не про свободу. Либерализм – это про право, а этого не было. Это вся проблема.
Ну да, и в этом отношении, конечно, это один из тех ярлыков, который был наклеен. Но с другой стороны, все-таки согласитесь, что идея анархическая, может быть, да, идея революционно-демократическая в применении к России сработала в таком достаточно либертарианском, что ли, ключе. Идея свободного рынка, идея ничем не ограниченного индивида. Да, без западной инфраструктуры права, но в каком-то смысле и сейчас, в общем-то, военная экономика в России работает благодаря свободному рынку. И идея такая дарвиновская, идея вот этого вот survival of the fittest, выживания сильнейшего, она неожиданно легко нашла себе почву в России. Несмотря на то, что нам философы всегда говорили, что россияне такие общинные, коммунальные, но на самом деле идея вот этого вот дикого рынка, вот это robber capitalism, да, грабительского капитализма американского конца 19 века, она неожиданно прижилась в России.
Мне очень интересно здесь ваш пассаж. Единственное, что меня в нем напрягло, это слово «неожиданно». С моей точки зрения, это абсолютно ожидаемо. Я, кстати, должен сказать, что ничто меня так не раздражает, как кропоткинско-бакунинская утопия о вот этой коллективизме, стихийном коллективизме и склонности к общежитейству русского народа, ну и русских вообще. То есть, это одна из самых дурацких, честно говоря, утопий конца 19-го, начала 20 веков, которая безумно, кстати, раздражала Маркса, который, в общем, не видел для этого никаких совершенно оснований, и которая вообще нисколько не отражает реальности исторической. То есть, она не отражает этой исторической реальности сразу по очень многим параметрам. Ну, начну с самого простого. Основы для этих выводов не существовало. Русская крестьянская община была, собственно, как традиционная такая община, как община сельская, ну, в том смысле, в котором мы это привязываем к средневековой Европе, она была уничтожена, ну, где-то к концу 17-го века полностью, ну, так же, как и в Европе. То есть, то, что мы называли русской общиной, это было абсолютно убогое, искусственное административно-фискальное образование, которое насаждалось государством, а вовсе не шло от как бы естественных каких-то корней, потому что государство в какой-то момент прихватило, не дало умереть вот это естественное традиционалистское общение, а перехватило ее, закрепив общину как некую низовую фискальную единицу, с которой проще было взыскивать подати, ну и в дальнейшем как бы превратило ее в некую низовую структуру государственности. То есть, произошло некое государствление, но это никакого отношения не имеет к склонности русского народа к кооперации. И я, мягко говоря, очень далек от того, чтобы быть последователем этого философа Ильина, которого Путин да. сейчас... Да, но у него при всем при том есть такая простая здравая мысль о том, что нет более неприспособленного к кооперации народа, чем русских, что русские страшные индивидуалисты, и вся проблема как раз состоит не в избытке коллективизма, а в полном его отсутствии. И вся история, в общем, эволюции русского сельской общины с этим казачеством, которое выбрасывало всегда этот активный элемент, она это доказывает. Поэтому мне кажется, что здесь была некая проблема мифа, развившегося внутри вот этой русской революционно-демократической традиции, подхваченного большевизмом, который вообще не соответствовал реальности, и скрытой реальности, которая существовала многие века, о том, что русские – это очень индивидуалистический народ, в общем-то, на самом деле, очень плохо развивающий любую форму кооперации, и поэтому вместе с декоммунизацией вскрылась вот эта вот основа. И эта основа была как раз для дикого поля, и это дикое поле начало развиваться.
Ну да, дикое поле такое, действительно, по Луцику Саморядову, если помните такой фильм, то, что не пророческое кино, и вот это вот дикое поле, эта вольница, она вреда такая пригожинская.
А теперь еще донбасская. Вот рынок и капиталистический рынок, ну это же как бы две такие реалии, то есть понятно, что рынок это такая, в принципе, естественная форма социального взаимодействия. То есть, что такое рынок? Рынок – это просто попытка выстроить... Поскольку мы социальность заключена вот в эту форму отдельных людей, она иначе не существует, но им надо как-то выстраивать отношения с другом. Но рынок был там и в Древней Греции, и в Средние века, и при капитализме. То есть, вся проблема в том, что капиталистический рынок – это организованный рынок. А вот этого, собственно говоря, очень мало было. То есть, мы упали-то в рынок, как в реальную войну всех против всех. В этот легко было упасть.
А вот с этой точки зрения, вообще, может быть, это и говорит о слабой возможности демократии в России? Потому что демократия точно так же. Это же не про голоса людей, но это про понятие общего блага.
Не ли вам, человеку, который тут в 20 раз образованнее меня, или там не в 200, рассказывать про Вебера? То есть, чтобы понятно, что демократия – это некая функция над капиталистической системой.
Я к тому говорю сейчас с другой стороны, со стороны республиканизма хочу зайти, что то, что вы сейчас сказали, с чем я тоже глубоко согласен, что в России совершенно нету идеи республика, да, общего блага, общей вещи. И в отсутствии идеи общего блага не работает идея демократии. Она остается, опять-таки, какой-то таким карго-культом, то, что и было в России в 90-е, в нулевые годы, и которое успешно своим, собственно, ходом
отмерло. И поэтому мы все время и падаем в абсолютную монархию, как единственную возможную форму существования, поскольку абсолютный и, собственно, сакрализированный монарх, то есть человек, который представляется Бога избранным, но не потому, что мы такие дебилы, а потому что только через этого человека, когда наделить его какими-то сверхъестественными качествами, можно вернуть эту идею общего блага в то общество, где нет инфраструктуры
горизонтального взаимодействия.
Горизонтального
людей.
Взаимодействия, да. И поиска этого общего блага. То есть она должна. То есть, поскольку общество должно существовать, то есть, эта идея должна прийти сверху. Как ее можно воспринять, чтобы она работала, только наделив того, через кого она идет, какими-то внерациональными, внеземными чертами. Соответственно, он становится богочеловеком, который внедряет это общее благо по образу и подобию своему. И таким образом мы все время ходим как бы по этому кругу, никакому республиканизму, собственно, в такой системе нет места. Для того, чтобы возник республиканизм, необходима субъектность. То есть необходима субъектность. Если нет субъекта, то республиканизма не будет, потому что об общем благе должны договариваться какие-то полноценные
свободные
существа.
Да, мы возвращаемся к тому же, с чего начали, но это уже глобальная российская проблема отсутствия субъектности. Хорошо, последний вопрос в этой части российской. А тогда, если сейчас говорить, смотреть там на повестку оппозиции, смотреть на вообще какие-то проекты будущего России после Путина, России, возможно, даже после режима, да, сменится не только Путин, исчезнет, да, сменится каким-то образом режим. На чем строить, если действительно это сообщество атомизированных индивидов без идеи общего блага и даже собственной самости, идентичности?
Ну, собственно, у меня в этом смысле всегда есть одна идея фикс. Собственно, ее я пытался сейчас протолкнуть. То есть, вот в условиях дефицита личностного начала, мы не можем, к сожалению, сказать, что вот в один день, как в этом анекдоте, зайцы станут ежиками, русские станут субъектами. Кажется, никогда такого не было, и вот опять. То есть, поэтому остается что? На суррогаты остается надеяться. Какие могут быть суррогаты? То есть, пока вот я всегда считал, что децентрализация России и наделение как бы вот этих региональных каких-то объединений, не обязательно тех, которые существуют сегодня, некоторыми чертами субъектности, чтобы они могли взаимодействовать друг с другом и о чем-то договариваться с позиции силы, которая есть каждого у них, это вот та матрица, которая создаст основу для демократии. То есть, демократия создается сильными. Вот я никогда не видел никакой демократии, которая могла бы быть создана из договора сильного со слабым.
Знаете, напоминает здесь Токвиль, когда он «Демократия в Америке». Одна из любимых цитат у меня оттуда: «The spirit of liberty is local». дух свободы местных.
Абсолютно. И нам придется пройти этот путь, к сожалению. Причем пройти очень быстро, поскольку, как там в другой, по-моему, Харрисона был человек, который в Латинской Америке американского агентства по развитию представлял, у него на столом висел плакат: «Говорите коротко, мы уже опаздываем на 200 лет». Поэтому, вот, к сожалению, нам в нашей политической жизни придется быть очень краткими, потому что мы опаздываем приблизительно на 300-400 лет.
На этом сделаем небольшую паузу и вернемся к нашему разговору с Владимиром Пастуховым буквально через мгновение.
Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Программа «Археология. Специальное интервью. Итоговый эфир 2024 года». Говорим с Владимиром Пастуховым, политологом, публичным интеллектуалом. Говорим о кризисе либерального миропорядка. Поговорили мы о том, как он происходит на Западе, с кризисом западной демократии, которая поражена вирусом популизма. Говорим о том, насколько плохо приживается либерализм и демократия в России, где нет ответственного рационального индивида. А теперь посмотрим на это с точки зрения войны в Украине. Что происходило на полях в Украине в 2024 году и в какой степени либеральный миропорядок может там одержать победу? В сюжете Антона Сергеенко.
Война в Украине стала серьезным испытанием для западных ценностей и международных институтов. Российское вторжение поставило под сомнение гарантии безопасности, на которых строилась мировая система после Второй мировой войны. Украина, сражающаяся на пределе своих возможностей, не получила от Запада четкой стратегии поддержки. Вместо этого звучат противоречивые заявления и половинчатые действия, что создает ощущение нерешительности. Владимир Путин своим наступлением бросил вызов не только Украине, но и самому понятию международного порядка, основанного на правилах. Однако Запад пока не смог дать убедительного ответа. Слабость западных институтов стала очевидной. Ни санкции, ни дипломатия не остановили агрессию, а НАТО и ООН показали свои пределы. Более того, растут опасения, что Украину начнут принуждать к миру на условиях России, что повлечет за собой утрату территорий и фактическое признание права силы. Это станет не просто поражением Киева, но и демонстрацией того, что либеральные ценности больше не защищают от диктаторов. Да и внутри самого Запада нарастают сомнения. Готовы ли демократии жертвовать ради поддержки таких стран, как Украина, или они уступят в борьбе за глобальное лидерство?
Одновременно война в Украине выявила удивительную устойчивость общества, решившего защищать свою независимость любой ценой. Украина смогла мобилизовать внутренние ресурсы, адаптироваться к новым реалиям и привлечь внимание мира к своей борьбе. Это стало символом сопротивления не только военной агрессии, но и попытки переписать основы международного порядка. Однако успех Украины зависит не только от ее стойкости, но и готовности западных стран выйти за рамки текущей поддержки и предпринять реальные шаги по созданию новой архитектуры безопасности для Украины. Этот конфликт также обнажил проблему разрыва между риторикой и действиями в западной политике. Лидеры демократических государств, заявляющие о приверженности свободе и справедливости, часто оказываются неспособными преодолеть собственные внутренние ограничения, будь то экономические интересы или давление общественного мнения. Ключевым вызовом становится не просто защита существующего порядка, а создание условий для его обновления. Без такой трансформации будущее мира окажется в руках тех, кто использует хаос и слабость для укрепления своей власти.
Это был сюжет Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашему разговору с Владимиром Пастуховым. И, Владимир Борисович, хочу задать такой вопрос, несколько, может, провокационный. Проиграл ли Запад первый этап войны в Украине? Ему даже эту войну не объявляли. Он не знает, что он находится в войне. Но он фактически уже проиграл. Вот у вас нет такого ощущения?
Я хотел сказать, что я вообще смотрю на многие вещи не так пессимистично, как иногда кажется тем, кто меня слушает, или, ну и вообще как бы, ну, в тренде времени надо говорить, я сейчас, надо быть мрачными, надо быть мрачными, мировые тенденции к национализму, как бы распространение сионизма, путинизма, я имел в виду в данном случае Си, китаизма и так далее. Есть одна хорошая новость. Слушайте, мир существует.
Арбанизма и эрдоганизма, да.
Да, да. Мир существует. К концу третьего года страшной войны. Мог бы уже не существовать. Россия, будучи второй или первой, черт ногу сломит, как разберешь, ядерной державой, в мире три года как запахалась на юго-востоке Украины и не может никак оттуда выползти. А вообще, на самом деле, вермахт прошел это там за пару месяцев в одну сторону, а потом советская армия красная прошла это за те же там пару месяцев в другую сторону. Как говорится, ну, было больно, но почти не заметили. А тут три года, как говорится, на одной точке. В общем, речь шла о чем? О том, что вначале вышел Шархан и сказал: это моя добыча, отдайте мне все постсоветское пространство. А о чем сейчас речь идет? О том, что, ну, вот как бы на каких условиях все-таки он может согласиться или не согласиться на то, чтобы два с двумя огрызками областей присоединить к своей необъятной 1/7 части суши. Ну, вот здесь есть такой вот интересный момент, что есть ожидания, которые иногда бывают нереалистичными. И когда эти не совсем реалистичные ожидания не сбываются, то возникает ощущение, вот как у того самого Ивана Денисовича из Солженицынского моего любимого романа, который лег спать голодным, хотя съел столько, сколько обычно в этот день. Но он договорился там, по-моему, с каким-то литовцем о том, что тот ему даст вторую пайку за какую-то сделанную услугу. А тот кинул, не дал. И хотя съел Иван Денисович ровно столько, сколько он ел в любой обычный день, но лег спать совершенно голодным, поскольку губу раскатал на два раза больше. Вот мне кажется, что очень существенный, к сожалению, очень существенный элемент вот его депрессии, которую мыслящий тростник сегодня ощущает, он состоит в том, что были разогнаны, по непонятным, кстати, для меня причинам, у меня их не было, какие-то совершенно нереалистичные ожидания такого легкого повторения ленинского трюка, что вот война, война империалистическая, силы добра в ней обязательно должны победить. А война империалистическая должна развернуться, превратиться в войну гражданскую. Самодержавный режим должен рухнуть. Мы все желаем поражения своего правительства, ну и чужого правительства, тем более в этой войне. И все как бы вот оно должно разрешиться, а оно как-то вот иначе. А что мы имеем? Мы имеем то, что гигантская, ослабевшая, но отнюдь не как бы уничтоженная еще до конца, с мощнейшим ресурсом империя, напала на страну, в которой, ну, поначалу вообще практически не было ресурсов для того, чтобы защититься. И увязла в этой войне, и получила по зубам, и за три года не смогла добиться большего, чем продвинуться там на какие-то сотни, да где-то и не сотни километров.
Ну, так, то есть, да, в этом отношении, так, здесь, да, для вас, да, стакан наполовину полон.
Где здесь повод для пессимизма? Да, история делается таким образом, что в истории, в отличие от человеческой жизни, определенные задачи разрешаются цепочкой из 3-4, а иногда десятков поколений. И важно, чтобы эта цепочка жизни не прерывалась. А не то, чтобы по тарифу джинс историческая задача была решена здесь и сейчас. Вот в этом проблема. Когда большевики пришли к власти, они вообще-то на самом деле хотели построить коммунизм, если кто не помнит, за один год. Через один год в стране была дичайшая разруха, жрать было нечего, а хлеб стоил там типа 1 000 000 рублей. Они должны были, вынуждены были ввести НЭП. После того, как они ввели НЭП, большая часть партии впала в полную депрессуху. Потому что рухнул мир. Мы же коммунизм. Мы должны... 19 год, пора уже все полностью. И тогда появился Бухарин, который написал. Говорит, да, говорит, крахнуло. Ну что крахнуло? Говорит, крахнули наши иллюзии о том, как это должно быть. Ну, значит, давайте... Я не вижу сейчас вот этого вот ощущения, что Запад, мир проиграл.
Никто ну, не нету, но понимаете, мне кажется, что нету осознания той угрозы, которую... 3 года достаточный срок, чтобы осознать ту экзистенциальную это угрозу есть, для мира, да, которую представляет есть. Из себя Путин. И я в Западе не вижу осознания этой угрозы и готовности с ней бороться. Более того, сейчас, мне кажется, что готовится некое подобие Мюнхенской сделки 1938 года по Украине.
Ну, это как со стаканом воды, понимаете? Его можно рассматривать как наполовину заполненный или как наполовину пустой. И я, честно говоря, наверное, скажу так, что какая-то сделка Мюнхенская или Рейкьявик можно установить только постфактум. Понимаете, в меню не заложено. Никсон встречается с Брежневым. Это Мюнхен. Чехословакии не протягивают руку помощи. Это Мюнхен. Молча наблюдает, как русские танки утюжат Будапешт. Это, извините, я уже оговориться стал. Это Мюнхен. А сколько таких Мюнхенов было? Слушайте, что мы уперлись в этот один конкретно взятый Мюнхен, который закончился вот таким вот фиаско? Понимаете, а потом было много Мюнхенов, которые не закончились этим фиаско, а закончились перестройкой в СССР. Понимаете, это все очень функционально. То есть вопрос состоит в том, что дальше за этим последует. Где я с вами согласен? Если война уперлась, и если она идет на грани того, чтобы взорвать эту планету и гарантии того, то есть... Но, понимаете, придет 10 человек сейчас передо мной и скажут, мы лично даем вам 100% гарантия, что Путин – это трусливый псих, который никогда не нажмет ядерную кнопку. А рядом придут других 10 человек и скажут, мы лично даем вам гарантию, что это законченный псих, который точно нажмет ядерную кнопку, как крыса, загнанная в угол. А я вот сижу, и у меня, я спрашиваю первых ряд, вы кто, говорит? А, говорит, мы, говорит, врачи-психиатры ассоциации. А вы кто, говорит, спрашиваю вторых. А мы, говорит, сообщество там 5 разведок, аналитиков. А вот кому я должен верить? Понимаете? Вот кому я должен верить? Вот я кому захочу, тому и поверю. Захочу, буду думать, что он трусливый псих и бункерный дед. А захочу, поверю, что он псих, который готов нажать на кнопку. А хотим ли мы поэкспериментировать? В этой ситуации.
Но здесь еще вопрос не в том, экспериментировать или нет, а в том, что социальная реальность достаточно подвижная вещь, и мы ее сами можем конструировать и формулировать.
Сами ее конструируем. Поэтому. То есть есть два варианта. Хотим ли мы сейчас поэкспериментировать, подвигать эту социальность или не хотим?
У вас есть ответ на это уже заключительный вопрос нашей беседы?
Стакан все-таки. Да. У меня есть ответ на этот вопрос, но очень простой. Все будет зависеть не от этого договора, а от второго действия. Если это соглашение там, о паузе в той или иной степени будет достигнуто, само по себе оно ничего не говорит, что будет дальше. Вот если дальше, как вы говорите, Запад расслабится и скажет, да живем по-прежнему, Господи, через там, буквально какое-то время война вернется, потому что у Путина это модус операнди, он не может стабилизировать Понятно. Свой внутренний режим. А вот если они после этого действительно начнут готовиться к войне, чтобы такого, вот как было, чтобы можно было за 3 дня до Киева дойти, не повториться, вот тогда в этом будет толк.
Ну Все что ж, да, шага. Это да, действительно, это такой позитивный, может быть, выход и позитивная нота нам в этом итоговом эфире на этот конец года. Владимир Пастухов, политолог, публичный интеллектуал, был у нас в солнечном свете. И, может быть, вот этот вот солнечный свет, против которого он сидел на протяжении всего этого эфира, сообщил вот эту вот позитивную энергию, ту благую весть, которую мы можем из этого эфира взять. Ну что ж, действительно, может быть, крах либерального миропорядка и рождение нового – это лишь ярлыки, которые мы наклеиваем на реальность. И в самом деле социальная действительность – это то, что мы вылепливаем своими руками. И Владимир Пастухов нас еще раз в этом сегодня убедил. Давайте помнить, что действительность – это то, за что отвечаем мы сами, и то, что мы вылепливаем своими собственными руками. Это программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время». Увидимся в новом году.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.